Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире новая беседа любителей русского слова, которую мы ведем с Борисом Парамоновым в программе «Мифы и репутации». Сегодня Достоевский. Борис Михайлович, хочу напомнить вам одно ваше же высказывание, что Достоевский нынче не может считаться учителем жизни, ибо всякого рода его открытия куда более адекватно представлены в науке, психоанализом и в философии, экзистенциализмом.
Да, но я сказал о Достоевском как учителе жизни, мудреце, а не как о писателе. В этих моих словах Достоевский писатель отнюдь не дезавуирован. Он по-прежнему остается великим писателем, гением литературы. Читаешь его по-прежнему взахлеб. Как писатель он отнюдь не устарел, да и не может устареть гений, как бы ни переменился окружающий его исторический и культурный контекст. Мне вот недавно случилось перечитать по делу «Преступление и наказание». Никакого разочарования. Могучая литература.
Но все-таки в чем же превзошли Достоевского психоанализ и экзистенциализм?
Зигмунд Фрейд придал адекватную форму прозрениям Достоевского в сфере человеческой психики. Достоевский открыл в человеке так называемое подполье, темные бездны человеческой души, а социальные ее импульсы, несводимость человека к его разумной природе, и манифестировал это свое открытие в сочинении, так и названном «Записки из подполья». А Фрейд это подполье исследовал научным методом, открыл и детализировал подсознание человека, бессознательное. Что касается философии экзистенциализма, то Достоевский сам является одним из ее отцов. Те же «Записки из подполья» — суть один из опорных текстов экзистенциализма. В экзистенциализме философия сделалась философией человека, а не природы, не мира в целом. И тот же фундаментальный тезис, что в случае психоанализа человек не сводим к своей рациональной основе, бытие вообще шире разума. Философия в экзистенциализме стала философией о человеке, а не о мире, не о бытии. Тут, можно сказать, повторился вечный философский сюжет, известный еще со времен Древней Греции. Философия космологическая становится философией антропологической. Бердяев говорил об антропологическом откровении у Достоевского. А общий знаменатель психоанализа и экзистенциализма – новое понимание того, что продвинутый разум наталкивается на собственные пределы, осознает свою бытийную неполноту. Но об этом говорил еще Кант. Повторяю, Достоевского художника все эти ревизии немало не затрагивают.
Считается, что Михаил Бахтин дал наиболее адекватное философское истолкование Достоевского, открыв его ныне знаменитую полифонию, то есть несвязность идей и героев Достоевского некой единой истиной. У Достоевского истин столько, сколько героев голосов. И Бахтин нашел у Достоевского как бы дискредитацию самой идеи единой истины. Вы с бахтинской мыслью согласитесь?
Да, и такое понимание Достоевского помогает как раз трезвой оценке его идеологии, поскольку она существует. А она существует, по крайней мере, ее можно извлечь из его дневников писателя. И Бахтин показал, что в дневниках, в идеологии своей, Достоевский публицист мельче Достоевского художника. Он теряет в дневниках свою мировоззрительную остроту и масштаб своей мысли, утрачивает объем, делается плоским. В публицистике, в проповеди Достоевский утрачивает многоголосие, становится монологичным, а истина открывается в диалоге, как он и сам знал. То есть моноидеалистом делается, певцом одной идеи, пресловутой русской идеи, глашатаем русского мессианизма. Подлинный Достоевский не сводим к его монархически православной идеологии, представленной в дневнике писателя.
Я приведу мнение Ильи Эренбурга в его романе «День второй». Володя Сафонов, альтер-эго автора, очередная вариация его хуринита, говорит: «Есть писатель, которого я ненавижу, это Достоевский, это самое постыдное из всего, что у нас было. От Достоевского пошли все эти мировые масштабы, батальоны смерти, Рамзины, словом, российская белиберда». Как бы вы прокомментировали это высказывание?
Тут для начала нужно заметить, что Рамзин, дело промпартии, инженеров-вредителей, это большевистский фейк, как со временем выяснилось.
Кстати, большевики сами же его через несколько лет оправдали и даже наградили орденом. И это в сталинское время, отнюдь не в хрущевское.
Это частность, конечно, но вот эта мысль оказалась живучая и до сих пор Достоевскому вменяется в вину, что он как бы дал русскому человеку, вот этому подпольному человеку, озлобленному на мир, некий карт-бланш, санкцию на безобразие, оправдываемое широтой души. Я недавно прочитал у одного популярного автора, что поклонение Достоевскому ведет к Мотороле, тому самому донбасскому или луганскому бандюку, недавно убитому и похороненному с воинством. Почестями. Причем речь идет даже не о дневнике писателя, а как раз о настоящем Достоевском со всеми его открытиями. То есть Достоевскому вменяется в вину сама его психологическая парадоксальность, открытая им в человеке бездны. Мол, русские люди в эти бездны смотрятся, и у них голова кружится, и сами не готовы в эти бездны свалиться, и даже с восторгом, как бы оправданные великим писателем. Ведь Достоевского во всем мире читают, но англичанин или француз, прочитав о Раскольникове, не идут колонии возвращать, а русские, мол, идут. Получается, что даже не Достоевский сам плох, а русские люди. Получается, действительно, русофобия. Достоевский говорил: «Широк человек, я бы сузил». Вот это нужно всегда помнить. Он сам испугался своих открытий, и он их пытался заклясть. Дневник писателя нужно понимать именно в этом качестве. «Оберег», «заговор», «чур меня». Отсюда же его идеология почвенничества, тот же побег от бездны, желание воплотиться в тело семипудовой купчихи и ходить в торговые бани. Дневник писателя – это торговые бани Достоевского.
Но в «Братьях Карамазовых», как известно, такое желание выражает черт. Значит ли это, что Достоевский солидаризируется с чертом, то есть выступает в роли адвоката дьявола?
Конечно, Достоевский адвокат дьявола, в том смысле, что он видит всегда все стороны предмета, а не только благостные клейкие листочки и цветочки. Его к старцу Зосиме не свести. Но тяготит его собственный гений. Тяжело наедине пребывать с такими открытиями. Вот Достоевский пытается пристроиться к какому-то надежному берегу. Выдумывает этот берег, оберег. Славяне, мол, царь, православное христианство. Зная Достоевского, нельзя к этому относиться серьезно. И Бахтин, и Бердяев в суждениях о Достоевском не обращали внимания на его публицистически формулированную идеологию. Вообще дезавуировали дневник писателя.
Но сегодня говорят и об опасности идей дневника писателя, подхваченных всякими моторолами, что как раз соединение монархизма с православием и есть гремучая смесь, источник предполагаемого фашизма.
Путают Достоевского с Дмитрием Киселевым и Соловьевым Владимиром. Ни тем Соловьевым и ни тем Владимиром. Фашизм одной идеологии не внедрить, какие бы смеси ни готовили. Читайте Ханну Арендт «Происхождение тоталитаризма». Фашизм возникает в странах с разрушенной, ликвидированной социальной стратификацией, с атомизированными людьми, как это было в Веймарской Германии или в России, где, впрочем, сама большевистская власть произвела такое уничтожение социальных реалий, качеств, дифференций, по очереди уничтожая буржуа, помещиков, кулаков, профессоров, поэтов, а потом и врачей. В странах, где вместо бюргеров возникает отчаявшийся люмпен, вот в них фашизм возможен. Вот его-то, такого люмпена, как раз легко задурить ненавистнической идеологией. В сословном обществе, каковым была Россия Достоевского, фашизм невозможен.
Вы считаете, что и сегодняшняя русская жизнь не такова, что она является пример цветущей сложности по Леонтьеву, что в ней нет отчаявшихся люмпенов?
А вот их-то и сплавляют в Донбасс. И еще важно, нынешняя власть не идеологизирована, нет у нее никакой идеологии, которую она взялась бы впаривать недовольному населению. Она, можно сказать, боится идеологии.
А как же возвышение православной церкви?
Не смешите мои Искандеры, моего Искандера, моего герцога Александра Ивановича. Кто обрушится при малейшем либеральном сдвиге, так это как раз церковь. Она утратила всякий моральный авторитет. И вообще, воцерковленных людей в России 2%. Социологическая статистика говорит.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» беседа любителей русского слова. У микрофона Иван Толстой. Мы с Борисом Парамоновым говорим сегодня о Достоевском. Но все-таки, Борис Михайлович, неужели у Достоевского нет неких уроков, способствующих прояснению сознания? Неужели он не заслуживает звания мудреца?
Это зависит от временной перспективы, от текущего момента даже, строго говоря. Когда было ощутимо это величие его мысли? Во время советской власти, реализуемого утопического проекта. Тогда и поняли, что в записках из подполья он дал упреждающую критику социалистического проекта. Вообще, всякого социального идеализма, всякой социальной утопичности. Человек – неорганный штифтик. Нельзя в него заложить некую рационально выверенную программу. Нельзя его даже убедить явными доказательствами того или иного блага. Человеку куда важнее по собственной глупой воле пожить. Вот эта глупая воля и есть основное в человеке, по-философски говоря, иррациональность человека, несводимость его к разуму или даже к стремлению к счастью. Достоевский ополчается на сократическую этику, отождествлявшую добро и разум. Люди делают зло, когда они неразумны. Если человеку объяснить, в чем его благо, он поймет и станет добрым. Это Толстой подхватил много веков спустя, а Достоевский как раз на эту мекину не повелся. «Человек не только благо ищет, — говорит Достоевский, — ему случается необходимо пострадать». Вот и появляется в записках из подполья некий ретроградный джентльмен, который говорит, а не разрушить ли нам, господа, этот хрустальный дворец, то есть осуществившийся или осуществляемый проект всеобщего благоденствия. И ведь непременно союзников найдет, говорит Достоевский. В советском проекте таким ретроградным джентльменом выступил, понятно, Сталин. И вот, внимая таким откровением, как было не восхищаться остротой и глубиной мысли Достоевского. Но время переменилось. Сейчас советский проект обрушился, социализма больше не строят. И мудрость Достоевского тем самым приобрела оттенок некого плюсквамперфекта. Времена утопических иллюзий миновали. На будущее, так сказать, ничего Достоевский не припас. В реале европейской культуры он утрачивает пророческий статус.
И даже гениальная легенда о великом инквизиторе, по-вашему, устарела?
Пусть в нее вчитываются деятели исламского фундаментализма, стада правоверных, дурачимых нынешними инквизиторами и аятоллами. Конечно, легенда гениальна. Это самая настоящая феноменология власти, причем власти идиократической, в пределе теократической. Человек не только хлебов алчит, но и жаждет совесть успокоить. Ему нужна вера. Для нее он и от хлебов откажется, сядет на скудный совковый паек. Но, читая легенду, уже в позднесоветское время мы видели, что пора великих инквизиторов прошла. Нет уже у власти таких мудрецов, которые взяли на себя бремя познания добра и зла. Если Ленин был таким, то Сталин уже не инквизитор-идеолог, а тот самый ретроградный джентльмен из записок из подполья. Да это, кстати, и в самом романе открывается. Алеша Карамазов, выслушав легенду, говорит Ивану, «Да твой инквизитор просто в Бога не верует».
Борис Михайлович, я читал однажды вами написанный некролог Светлане Боем. Это профессор Гарвардского университета, эмигрантка из Советского Союза. Вы там привели ее слова. «20 век начался утопией и кончился ностальгией». Это верно в отношении нынешней России, где ностальгия по советским временам, по Сталину, составляет поистине зловещую часть идейного и даже эмоционального пейзажа. Не эта ли ностальгия провоцирует крымско-украинский вопрос или миф о Новороссии? Это же мотивировка внешней агрессии.
Конечно, это опасная игра, но это именно игра, имитация. Не похоже, что нынешняя власть думает о каких-то реальных столкновениях с миром. Ей не воевать хочется, а играть на виолончели с Ралдугиным. И опять, при чем тут Достоевский?
Ну как же, параллели поразительные. История вмешательства России в балканские дела. Война с Турцией в 1877-78 годах, которую Достоевский всячески приветствовал, можно сказать, посильно раздувал. И как он ополчился в дневнике писателя на Льва Толстого за его иронию Ванне Карениной, описание этой общественной кампании и сатирические портреты тогдашних добровольцев, то есть тогдашних моторол.
Тогда можно и Вронского, уходящего на войну за сербов, сравнить, скажем, с Гиргиным. офицеры оба. Но не будем утешаться параллелью. Я могу повторить то, что уже сказал. В царской России, какой бы ни была ее политика, не было потенции тоталитаризма. И то, что она залезла в мировую войну из-за балканских дел, так не одна она, а вся Европа, в том числе демократические Англия и Франция. А что касается патогенных свойств ностальгии и последующей реставрации, то есть у нас один поучительный пример. Реставрация бурбонов в посленаполеоновской Франции. Можно ли сравнить этих общипанных кур с наполеоновскими орлами?
А Наполеон III, Луи Бонапарт, он же в конце концов вверг Францию в войну с Германией.
Которая кончилась седаном, полным разгромом Франции и восстановлением в ней, на этот раз, республики. Но вообще это, как сказал бы Фома Апискин, зернистая мысль – сравнить нынешнюю Россию с Францией Луи Наполеона. Замечается некоторое сходство. Например, режим Наполеона III был не вполне деспотическим. Во-первых, он был патерналистским и отличался весьма выраженной социальной политикой, направленной, как говорится, в пользу бедных. Во-вторых, существовала более или менее независимая печать, и даже парламент, как некий совещательный орган. Или, как сказал Достоевский, во Франции заведено было красноречие. Так что какие-то параллели с нынешней Россией просматриваются. Но опять же, как племянник всего лишь имитировал дядю, так и нынешние российские вожди занимаются соответствующими имитациями. Но вот и вспомним тут одно блестящее сочинение Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях», описывающие заграничную его поездку в 1862 году и дающие выразительную картину Франции Наполеона III. Эти записки куда лучше всего последующего дневника писателя. Достоевский отнюдь не теряет голову в этом сочинении, сохраняет трезвый взгляд, сохраняет иронию. Некоторые главы этих записок смело можно причислить к шедеврам прозы Достоевского, скажем, главу о французской буржуазии под названием «Мобиш и Бри-Бри», что значит «моя козочка и медвежонок» — бытовые французские словечки в словаре супругов. В числе принципиальных мыслей в этих записках – рассуждение о социализме. Давайте прочитаем оттуда. Это из главы «Опыт о буржуа».
Почему же, наконец, опять-таки я все за прежнее, почему же, наконец, буржуа до сих пор как будто чего-то трусит, как будто не в своей тарелке сидит? Чего ему беспокоиться? Парлеров? Фразеров? Да ведь он их одним толчком ноги пошлет теперь к черту. Доводов чистого разума? Да ведь разум оказался несостоятельным перед действительностью. Да сверх того, сами-то разумные, сами-то ученые начинают учить теперь, что нет доводов чистого разума, что чистого разума и не существует на свете, что отвлеченная логика неприложима к человечеству, что есть разум Иванов, Петров, Гюставов, а чистого разума совсем не бывало, что это только неосновательная выдумка 18-го столетия. Кого же бояться? Работников? Да ведь работники тоже все в душе собственники. Весь идеал их в том, чтобы быть собственниками и накопить как можно больше вещей. Такая уж натура. Натура даром не дается. Все это веками взращено и веками воспитано. Национальность нелегко переделывается, нелегко отстать от вековых привычек, вошедших в плоть и кровь. Земледельцев? Да ведь французские земледельцы – архисобственники, самые тупые собственники, то есть самый лучший и самый полный идеал собственников, какой только можно себе представить. Коммунистов? Социалистов, наконец? Но ведь этот народ сильно в свое время профершпилился, и буржуа в душе глубоко его презирает. Презирает, а между тем все-таки боится. Да, вот этого-то народа он до сих пор и боится. А чего бы, кажется, бояться? Ведь предрек же аббат Сиес в своем знаменитом памфлете, что буржуа — это все. Что такое «тьер-эта»? Ничего. Чем должно оно быть? Всем. Ну, так и случилось, как он сказал. Одни только эти слова и осуществились из всех слов, сказанных в то время. Они одни и остались. А буржуа все еще как-то верит, несмотря на то, что все, что было сказано после слов Сиеса, сбрендило и лопнуло, как мыльный пузырь. В самом деле, провозгласили вскоре после этого «либерте», «эгалите», «фратерните». Очень хорошо-с. Что такое «либерте»? Свобода. Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать все, что угодно в пределах закона. Когда можно делать все, что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все, что угодно, а тот, с которым делают все, что угодно. Что ж из этого следует? А следует то, что кроме свободы есть еще равенство, и именно равенство перед законом. Про это равенство перед законом можно теперь сказать, что в том виде, в каком оно теперь прилагается, каждый француз может и должен принять его за личную для себя обиду. Что ж остается из формулы? Братство. Но эта статья самая курьезная, и, надо признаться, до сих пор составляет главный камень преткновения на Западе. Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братство, коли его нет в действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы то ни стало. Но оказывается, что сделать братство нельзя, потому что оно само делается, дается, в природе находится. А в природе французской, да и вообще западной, его в наличности не оказалось. А оказалось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своем собственном «я», сопоставления этого «я» всей природе и всем остальным людям, как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него. Ну а из такого самопоставления не могло произойти братство. Почему? Потому что в братстве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не я должна хлопотать о праве своей равноценности и равновесности со всем остальным. А все-то это остальное должно было бы само прийти к этой требующей права личности, к этому отдельному я, и само, без его просьбы, должно было бы признать его равноценным и равноправным себе, то есть всему остальному, что есть на свете. Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна была бы все свое «я», всего себя пожертвовать обществу, и не только не требовать своего права, но, напротив, отдать его обществу без всяких условий. Но западная личность не привыкла к такому ходу дела. Она требует права, она хочет делиться, но и не выходит братство. Конечно, можно переродиться, но перерождение это совершается тысячелетиями, ибо подобные идеи должны сначала в кровь и в плоть войти, чтобы стать действительностью. Что ж скажете вы мне, надо быть безличностью, чтобы быть счастливым? Разве в безличности спасение? Напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня, самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем. Чтобы и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы. К этому тянет нормального человека. Ну, тут есть один волосок. Один самый тоненький волосок, но который, если попадется под машину, то все разом треснет и разрушится. Именно. Беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды. Например, я приношу и жертвую всего себя для всех. Ну, вот и надобно, чтобы я жертвовал себя совсем, окончательно, без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую обществу всего себя, и за это само общество отдаст мне всего себя. Надо жертвовать именно так, чтобы отдавать все, и даже желать, чтобы тебе ничего не было выдано за это обратно, чтобы на тебя никто ни в чем не изубыточился. Как же это сделать? Ведь это все равно, что не вспоминать о белом медведе. Попробуйте задать себе задачу не вспоминать о белом медведе, и увидите, что он проклятый, будет поминутно припоминаться. Как же сделать? Сделать никак нельзя. А надо, чтобы оно само собой сделалось, чтобы оно было в натуре, бессознательно в природе всего племени заключалось. Одним словом, чтобы было братское любящее начало. Надо любить. Надо, чтобы самого инстинктивно тянуло на братство, общину, на согласие. И тянуло, несмотря на все вековые страдания нации, несмотря на варварскую грубость и невежество, укоренившееся в нации, несмотря на вековое рабство, на нашествие иноплеменников. Одним словом, чтобы потребность братской общины была в натуре человека, чтобы он с тем и родился или усвоил себе такую привычку из кони веков. В чем состояло бы это братство, если бы переложить его на разумный сознательный язык? В том, чтобы каждая отдельная личность сама, без всякого принуждения, без всякой выгоды для себя, сказала бы обществу: «Мы крепки только все вместе. Возьмите же меня всего, если вам во мне надобность. Не думайте обо мне, издавая свои законы. Не заботьтесь нисколько. Я все свои права вам отдаю, и, пожалуйста, располагайте мною. Это высшее счастье мое — вам всем пожертвовать, и чтобы вам за это не было никакого ущерба. Уничтожусь, сольюсь с полным безразличием. Только бы ваше-то братство процветало и осталось». А братство, напротив, должно сказать: «Ты слишком много даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не вправе не принять от тебя, ибо ты сам говоришь, что в этом все твое счастье. Но что же делать, когда у нас беспрестанно болит сердце из-за твое счастье? Возьми же все и от нас. Мы всеми силами будем стараться поминутно, чтобы у тебя было как можно больше личной свободы, как можно больше самопроявления. Никаких врагов, ни людей, ни природы теперь не бойся. Мы все за тебя, мы все гарантируем тебе безопасность. Мы неусыпно о тебе стараемся, потому что мы братья, мы все твои братья, а нас много и мы сильны. Будь же вполне спокоен и бодр, ничего не бойся и надейся на нас». После этого, разумеется, уже нечего делиться. Тут уже все само собой разделится. «Любите друг друга, и все сие вам приложится». Эка ведь в самом деле утопия, господа. Все основано на чувстве, на натуре, а не на разуме. Ведь это даже как будто унижение для разума. Как вы думаете, утопия это или нет?
Очень важно это у Достоевского. Мы должны понимать и помнить, что он в сущности всю свою жизнь оставался социалистом, что не случайно его пребывание в фурьеристском кружке Петрашевского. И ведь какой некролог написал Жорж Санд в 1876 году, какое задним числом восхищение ею высказал. А ведь Жорж Санд была отменной социалисткой. Достоевского смело можно назвать сторонником так называемого нравственного социализма. Но идем дальше.
Но опять-таки, что же делать социалисту, если в западном человеке нет братского начала, а напротив, начало единичное, личное, беспрерывно ослабляющееся, требующее с мечом в руках своих прав? Социалист, видя, что нет братства, начинает уговаривать на братство. За неимением братства он хочет сделать, составить братство. Чтобы сделать рагу из зайца, надо прежде всего зайца. Но зайца не имеется, то есть не имеется натуры, способной к братству, натуры, верующей в братство, которую, само собой, тянет на братство. В отчаянии социалист начинает делать, определять будущее братства, рассчитывает на вес и на меру, соблазняет выгодой, толкует, учит, рассказывает, кому сколько от этого братства выгоды придется, кто сколько выиграет, определяет, чем каждая личность смотрит, насколько тяготеет и определяет заранее расчет благ земных, насколько кто их заслужит и сколько каждый из них должен добровольно внести в ущерб своей личности в общину. А уж какое тут братство, когда заранее делятся и определяют, кто сколько заслужил и что каждому надо делать. Впрочем, провозглашена была формула «каждый для всех и все для каждого». Уж лучше этого, разумеется, ничего нельзя было выдумать, тем более что вся формула целиком взята из одной всем известной книжки. Но вот начали прикладывать эту формулу к делу, и через 6 месяцев братья потянули основателя братства Кабета к суду. Фурьеристы, говорят, взяли свои последние 900 тысяч франков из своего капитала, а все еще пробуют, как бы устроить братство. Ничего не выходит. Конечно, есть великая приманка жить хоть не на братском, а на чисто разумном основании. То есть хорошо, когда тебя все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. Но тут опять выходит загадка. Кажется, уж совершенно гарантируют человека. Обещаются кормить, поить его, работу ему доставить. И за это требуют с него только самую капельку его личной свободы. Для общего блага. Самую-самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах. Ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острог, и что самому по себе лучше. Потому полная воля. И ведь на воле бьют его, работы ему не дают, умирает он с голоду, и воли у него нет никакой. Так нет же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше. Разумеется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему, что он дурак, не дорос, не созрел и не понимает своей собственной выгоды, что муравей какой-нибудь бессловесный, ничтожный муравей, его умнее, потому что в муравейнике все так хорошо, все так разлиновано, все сыты, счастливы, каждый знает свое дело. Одним словом, далеко еще человеку до муравейника. Другими словами, хоть и возможен социализм, да только где-нибудь не во Франции.
Вот тут уже просматривается сбой, пока еще малозаметный поворот в сторону мифа. Это где-нибудь означает не что иное, как Россию. Вот, мол, где братство людей можно осуществить. В России. Потому что в этой стране в наличии дух общности, общины. Недаром это слово мелькнуло у Достоевского. То есть он в сущности разделяет идеи крестьянского социализма, так называемого «народничества». Но, конечно, самого этого слова «социализм» в качестве общественного идеала он не употребляет, слишком помнит о своем каторжном опыте. Социализм и есть братство, как яствует из этих слов Достоевского. Он тайный сторонник нравственного или, по-другому, христианского социализма. Посему и отказывает Западу в возможности социализма. Впрочем, не совсем отказывает. Эту тему он продолжил в дневнике писателя за 1877 год. Между прочим, по поводу тогдашней литературной новинки Анны Карениной, где его заинтересовал Левин, данный в романе как тип совестливого помещика, отягощенного социальной несправедливостью, видящего неправедность самого института собственности. То есть тема в глубине социалистическая, злоба дня, как говорит Достоевский, и начинает рассуждать о нынешних перспективах социализма в Европе.
Вот на какой точке это дело теперь в Европе. Правда, прежде, недавно даже, была и там нравственная постановка вопроса. Были фурьеристы и кабетисты, были спросы, споры и дебаты о разных весьма тонких вещах. Но теперь предводители пролетария все это до времени устранили. Они прямо хотят задать битву, организуют армию, собирают ее в ассоциации, устраивают кассы и уверены в победе. А там, после победы, все само собой устроится практически, хотя очень может быть, что после рек пролитой крови. Буржуа понимает, что предводители пролетариев прельщают их просто грабежом, и что в таком случае нравственную сторону дела и ставить не стоит. И однако между и теперешними даже предводителями случаются такие коноводы, которые проповедуют и нравственное право бедных. Высшие предводители допускают этих коноводов, собственно, для красы, чтобы скрасить дело, придать ему вид высшей справедливости. Из этих нравственных коноводов есть много интриганов, но много и пламенно верующих. Они прямо объявляют, что для себя ничего не хотят, а работают лишь для человечества. Хотят добиться нового строя вещей для счастья человечества. Но тут их ждет буржуа на довольно твердой почве, и им прямо ставить на вид, что они хотят заставить его стать братом пролетарию и поделить с ним имение палкой и кровью. Несмотря на то, что это довольно похоже на правду, коноводы отвечают им, что они вовсе не считают их буржуазию способными стать братьями народу, а потому-то и идут на них просто силой, из братства их исключают вовсе, братство деобразуется потом из пролетариев, а вы 100 миллионов обреченных к истреблению голов и только. С вами покончено для счастья человечества. Другие из коноводов прямо уже говорят, что братства никакого им не надо, что христианство бредни, и что будущее человечества устроится на основаниях научных. Все это, конечно, не может поколебать и убедить буржуа. Он понимает и возражает, что это общество на основаниях научных – чистая фантазия. Что они представили себе человека совсем иным, чем устроила его природа. Что человеку трудно и невозможно отказаться от безусловного права собственности, от семейства и от свободы. Что от будущего своего человека они слишком много требуют пожертвований, как от личности. Что устроить так человека можно только страшным насилием и поставив над ним страшное шпионство и беспрерывный контроль самой деспотической власти. В заключение они вызывают указать ту силу, которая бы смогла соединить будущего человека в согласное общество, а не в насильственное. На это коноводы выставляют пользу и необходимость, которую сознает сам человек. И что сам он, чтобы спасти себя от разрушения и смерти, согласится добровольно сделать все требуемые уступки. Им возражают, что польза и самосохранение никогда одни не в силах породить полного и согласного единения, что никакая польза не заменит своеволия и прав личности, что эти силы и мотивы слишком слабы, и что все это стало быть по-прежнему гадательно. Что если бы они действовали только нравственной стороной дела, то пролетарий слушать бы их не стал. А если идет за ними теперь и организуется в битву, то единственно потому, что прельщен обещанным грабежом и взволнован перспективой разрушения и битвы. А стало быть, в конце концов, нравственную сторону вопроса надо совсем устранить, потому что она не выдерживает ни малейшей критики, а надо просто готовиться к бою. Вот европейская постановка дела. И та, и другая сторона страшно неправы, и та, и другая погибнут во грехах своих. Повторяем, всего тяжелее для нас, русских, то, что у нас даже Левины над этими же самыми вопросами задумываются, тогда как единственно возможное разрешение вопроса, именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская. В Европе она немыслима, хотя и там рано или поздно ли, после рек крови и 100 миллионов голов, должны же будут признать ее, ибо в ней только одной и исход.
В таких случаях говорят: «Умри, Денис, лучше не напишешь». Все правильно. И о буржуа с его здравомыслящим скептицизмом, и о коноводах пролетариата, и об идеалистах в их числе, и про 100 миллионов голов, которых будет стоить социализм, тем более правильно. Только одно неправильно. Кровь этих 100 миллионов пролилась не в Европе, а в России. А в Европе как раз и устроили социализм на принципе дележки, как назвал это Достоевский, то есть разделение и подсчета взаимных интересов. И никакого братства не понадобилось. Полученный результат, конечно, не идеален, но так идеалов в человеческой жизни и не бывает, и не надо к ним стремиться. Помянутый сегодня Оренбург сказал о западной жизни: это не рай и не ад, но несколько непроветренное и, тем не менее, уютное чистилище.
Впрочем, сегодня не такое уж и уютное.
Да, но вот цена пророчеств Достоевского. Они не только не осуществились, как раз осуществились, но, как говорится, с точностью наоборот. Проще сказать, будучи необыкновенно, устрашающе прозорливым в сфере человеческой души, индивидуальной, отдельно взятой души, Достоевский оказался 100% несостоятельным в оценках социально-исторической действительности. А почему такой скандальный провал постиг его прогнозы? Потому что, испугавшись бездн, им же открытых, он цеплялся за видимость почвы, жаждал ее обрести в народе русском, якобы инстинктивно христианском. Как восторженный славянофил Константин Аксаков говорил: «Крестьянский значит христианский». Вот, собственно, и все, что я хотел сказать в защиту того моего тезиса о несостоятельности Достоевского пророка.
На «Радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» беседа любителей русского слова. У микрофона Иван Толстой. Мы с Борисом Парамоновым говорим сегодня о Достоевском. Борис Михайлович, но что же тогда сказать о романе «Бесы», в котором именно русская революция была пророчески увидена как будущий погром?
«Бесы-роман». Автор «Бесов» — художник, но художник, уходящий в сторону политических анализов и прогнозов, даже художник такой силы, как Достоевский, терпит крах и теряет авторитет. О каком-то из персонажей «Бесов» говорится: у него был такой вид, как будто он точно знает, что конец мира настанет в следующий вторник в 6 вечера. Но даже самому автору «Бесов» такая позитура не удалась, да и не нужна художнику такая поза. То есть, строго говоря, не нужно было Достоевскому писать дневники писателя. Но тут мы сталкиваемся в очередной раз с приматом психологии над интеллектом, с психоложеством, как говорил Маяковский, тоже невротик отменный, но боровший свои комплексы не православным христианством, а социалистической утопией.
Вот это было бы интересно, Борис Михайлович. Вот эта тема об индивидуальной психологии Достоевского. Тут вам и карты в руки. Я помню вашу статью «Девочки и мальчики Достоевского». Кому, как непризнанному поклоннику психоанализа, поговорить об этом? Тем более, что у отца-основателя есть специальная работа под интригующим названием «Достоевский и отцеубийство».
С удовольствием поговорю, но начать хочу не с Фрейда, а с Переверзева. Был такой литературовед, начинавший еще до революции, а после революции как бы вписавшийся в господствовавшее направление социологических истолкований литературы, то есть в советском случае вульгарного марксизма, вульгарной социологии, как это стали позднее называть. Но Переверзев был не очень вульгарный социолог, он скорее тяготел к построениям социальной психологии. Вульгаризаторы писали, что Гоголь выражал психоидеологии мелкого дворянства, а Пушкин – крупного, но обедневшего. Переверзев работал тоньше. Он тоже привязал Достоевского социологически к мещанству, то есть мелкой городской буржуазии, но увидел этот сюжет именно в психологическом ключе. И вот что он, например, писал.
Чувство обиды, унижения, оскорбления клокочут в душе разлагающегося мещанства, разрешаясь истерической борьбой за честь, принимающей болезненные патологические формы. Вот эта катастрофичность и накладывает на все творчество Достоевского печать трагизма, делает его творчество таким мучительным, мрачным, его талант жестоким талантом. Мотивы его творчества складываются из многообразных проявлений патологической борьбы за честь. Дикие, нелепые формы принимает эта борьба. Чтобы почувствовать себя настоящим полным человеком, которого никто не смеет обидеть, герой Достоевского должен посметь сам кого-нибудь обидеть. Но это еще только начало. Кто умеет только обидеть, развязно наступить ногой на чужое самолюбие, тот еще мелко плавает. Человек в полном смысле независим, стоит выше всяческих обид и унижений, когда он все может, смеет преступить все законы, все юридические преграды и нравственные нормы. И вот чтобы доказать, что ему все позволено, что он все может, герой Достоевского пойдет на преступление. Правда, преступление неизбежно влечет за собой наказание. Мучительство неизбежно влечет за собой страдания, но это страдание уже оправданное. Это законное возмездие, не оскорбляющее достоинство человека. Не бежать нужно от такого страдания, а смиренно нести его. Даже искать его нужно, любить его как признак высшего достоинства человека. Так патологическое влечение обидеть, преступить, уживается с таким же болезненным влечением пострадать, претерпеть обиду. Униженный и оскорбленный, рвущийся унизить и оскорбить, мученик, жаждущий мучить, мучитель, ищущий страдания, оскорбитель и преступник, ищущий оскорбление и наказание – вот стержневой образ, вокруг которого вращается все творчество Достоевского. Образ мещанина, корчащегося под двойным прессом сословного бесправия и капиталистической конкуренции.
Это достаточно тонкая работа, и очень провоцирующе на то, чтобы перенести полученную картину с индивидуальной психологии писателя Достоевского на социальную психологию не то чтобы мещанина, а чуть ли не всего русского народа, всей России, взятой в ее историческом положении. Россия многие века находилась, да и сейчас находится, в ситуации так называемого догоняющего развития. Индивидуальные комплексы мещанина делаются национальными комплексами, или, скажем так, государственными. Много раз говорилось, что некорректно переносить тему индивидуальной психологии на психологию социальную, но тянет, очень тянет сделать это в таких особенно интересных случаях, как Достоевский. Как бы мы ни решили этот вопрос, но в случае Достоевского, несомненно, интересно то, что у него самого индивидуальные психологические склонности продиктовали идеологию. Об этом в первую очередь идет разговор у Фрейда. Он говорит, что Достоевского нужно рассматривать в четырех его измерениях – как писателя, как нравственного философа, моралиста, как невротика и как грешника. «Наименее уязвим Достоевский как писатель», – говорит Фрейд. Здесь он стоит в одном ряду с Шекспиром. Но вот что он пишет о его нравственной философии, которую Достоевский, как мы знаем, преподнес в виде монархически православной идеологии.
Достоевский уязвим, скорее всего, как моралист, признавая его высоконравственным человеком на том основании, что высшей ступени нравственности достигает только тот, кто прошел через бездны греховности, мы упускаем из виду одно соображение. Ведь нравственен тот, кто реагирует уже на внутренне воспринимаемое искушение, не поддаваясь ему. Кто же попеременно то грешит, то в раскаянии берет на себя высоконравственные обязательства, тот обрекает себя на упреки, что он слишком удобно устроился. Такой человек не осуществляет самого главного в нравственности – самоограничения, ибо нравственный образ жизни – это реализация практических интересов всего человечества. Он напоминает варваров эпохи переселения народов, которые убивали и каялись в этом, так что покаяние становилось всего лишь приемом, содействующим убийству. Иван Грозный вел себя так же, не иначе. Скорее всего, такая сделка с совестью – типично русская черта. Достаточно бесславен и конечный итог нравственных борений Достоевского. После самых пылких усилий примирить запросы индивидуальных влечений с требованиями человеческого сообщества, он вновь возвращается к подчинению мирским и духовным авторитетам, к поклонению царю и христианскому богу, к черствому русскому национализму, к позиции, к которой менее значительные умы приходили с меньшими затратами сил. В этом слабое место большой личности. Достоевский упустил возможность стать учителем и освободителем человечества. Он присоединился к его тюремщикам. Будущая культура человечества окажется ему немногим обязана. Вероятно, это позволяет считать, что на такую неудачу он был обречен своим неврозом. По мощи интеллекта и силе любви к людям ему как будто был открыт другой жизненный путь – апостольский.
И дело ведь не в том, что у Достоевского писатель пересилил апостольские тенденции, а в самом характере его проповеди с точки зрения психоанализа. Фрейд видит у Достоевского неизжитые следы эдипового комплекса, в его случае особенно острого, по той причине, что его отца убили крестьяне, мужики. То есть они, мужики, как бы исполнили тайное желание самого Достоевского, ибо в эдиповом комплексе, как мы знаем, ребенок-мальчик желает избавиться от отца, чтобы полностью располагать любовью матери. Сходный случай у Шекспира в «Гамлете». Гамлет потому медлит с местью Клавдию, что Клавдий, убив отца Гамлета, тем самым реализовал его, Гамлета, эдипово желание. С этим сюжетом Фрейд связывает эпилепсию Достоевского, которую он считает скорее невротическим симптомом, чем органическим заболеванием. Интересно было бы узнать, пишет Фрейд, случались ли у Достоевского эпилептические припадки во время его пребывания на каторге, но, к сожалению, на этот счет у нас данных нет. Свою каторгу Достоевский должен был воспринимать как заслуженное наказание вот за эту эдипову вину, отнюдь не за чтение письма Белинского-Гоголева в кружке Петрашевского. И, понеся это заслуженное наказание, Достоевский, наконец, изжил эдипов комплекс и полюбил отца, заменив его подставной, но по-отцовски могущественной фигурой российского императора, заслуженно его наказавшего». Так что монархизм Достоевского – это не идеология, а самая настоящая психология, частичная сублимация его эдипового конфликта. А подлинную и полную его сублимацию в писательстве психоанализ, увы, объяснить не может. Тут он наталкивается на свои границы, говорит Фрейд.
Но, Борис Михайлович, в той вашей работе, которую я упоминал, «Девочки и мальчики Достоевского», речь шла еще об одном психоаналитическом сюжете. Вы, помнится, приписали Достоевскому латентную, то есть скрытую, репрессированную гомосексуальность. Отсюда и мальчики.
Неужели вы, Иван Никитич, полагаете, что я предпринял эту лихую атаку на гения, не имея в тылу другого гения, а именно отца-основателя психоанализа? Фрейд освещает и эту проблему. Он говорит, что одним из приемов изживания эдипового комплекса, ненависти к отцу, является отождествление с матерью. Мол, если бы я был мамой, то отец любил бы меня и не грозил кастрацией. Напомню, что страх кастрации есть у мальчиков непременный элемент их эдипового комплекса. Так наказывается отцом соперничество за мать. Понятно, что все это переживается бессознательно, не вербализуется, не выходит на уровень сознания. И вот эта идентификация с матерью порождает гомосексуальную установку. Словами самого Фрейда.
Страх перед отцом делает ненависть к отцу неприемлемой. Кастрация ужасна, как в качестве кары, так и цены любви. Из обоих факторов, вытесняющих ненависть к отцу, первый, непосредственный страх наказания и кастрации, следует считать нормальным. Патогеническое усиление привносится, как кажется, лишь другим фактором – боязнью женственной установки. Ярко выраженная бисексуальная склонность становится таким образом одним из условий или подтверждений невроза. Эту склонность, очевидно, следует признать и у Достоевского, и она, латентная гомосексуальность, проявляется в дозволенном виде в том значении, какое имела в его жизни дружба с мужчинами, в его странно нежном отношении к соперникам в любви и в его прекрасном понимании положений, объяснимых лишь вытесненной гомосексуальностью, как на это указывают многочисленные примеры из его произведений.
Фрейд не указывает этих многочисленных произведений, но мы можем сделать это за него. Еще в раннем рассказе «Слабое сердце» его персонаж Вася с восторгом говорит своему другу Аркадию Ивановичу, как они будут замечательно жить втроем, когда Аркадий Иванович женится. Чуть ли не основной эта тема выступает в романе «Униженные и оскорбленные». Это Иван Петрович, молодой князь Алеша и Наташа. И уже основной и единственной темой делается в повести «Вечный муж», где герой влюбляется во всех любовников своей жены. В психоанализе этот сюжет называется «Мотив Кандавла». Объясняю в 2000-й раз. Кандавл – некий древний царь, который хвастался красотой жены перед начальником своей стражи Гигесом и даже однажды заставил ее явиться перед Гигесом ногой. В результате жена, звали ее, кажется, Клития, сговорилась с Гигесом, они убили Кандавла и зажили без него, сами по себе.
А ведь в жизни Достоевского был очень схожий эпизод, как он способствовал роману своей будущей первой жены, когда она, овдовев, не пошла за Достоевского, а завела роман с другим, каковому роману он всячески содействовал.
Что и требовалось доказать. Великий учитель, имея в виду не Достоевского, а Фрейда, даром говорить не будет. Но основное в анализе, данным Фрейдом, это, конечно, сюжет замены мысленно убитого самим сыном отца российским императором и родившийся отсюда монархизм и всякая реакционность Достоевского. И я бы добавил сюда еще один завиток. Рассказ дневника писателя о пресловутом мужике Марее, который успокоил мальчика Федю, когда ему привиделся волк. Страшный волк – это, конечно, Федин отец, а Марей предстательствует тех мужиков, которые убили разгулявшегося Михаила Достоевского. Вот происхождение мифа о народе богоносце, индивидуальный чекан, приданный ему Достоевским. Так что не ищите правды в монархически православном народничестве Достоевского. Это психологическое наваждение, невротический морок.
Мы заканчиваем беседу любителей русского слова о Достоевском. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева, Борис Парамонов и редактор Иван Толстой.
Решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью, тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».